Итак, сегодня мы отмечаем День Отца, и я хотел бы несколько слов буквально сказать по этому поводу. Это очень хорошая традиция. Очень хорошо, что здесь на Западе есть специально отделенный день, когда люди, побуждаемые внешней средой, подумать о своих отцах, а отцам, те, кто являются отцами, это очень хороший повод посмотреть на свое отцовство. Это особенно важно в наше время по причине того, что сегодня мы живем в век такого радикального переустройства понятий и принципов, когда не только институт семьи, но и само понятие, что значит мужчина и что значит быть женщиной, очень сильно, очень быстро, очень радикально меняется. И это, друзья мои, это оказывает и еще сильнее окажет свое катастрофическое влияние на общество вообще. Мы, верующие люди, мы Церковь Иисуса Христа, не живем в пустыне, мы не живем в монастыре за высокими стенами, мы живем в обществе, то есть люди, которые нас окружают, это среди них происходят все эти гигантские перемены, и поэтому, соприкасаясь с этими людьми в самых разных точках, мы неизбежно имеем или воспринимаем какое-то влияние. Где-то вы слышите, когда вы слышали первый раз какую-то грязную вещь, она вас испугала так, что вы хотели уши закрыть и убежать сразу. Но потом, когда она тысячный раз повторяется людьми вокруг, постепенно притупляется ощущение того, что это неправильно, это плохо, это нужно поменять, нужно молиться Богу о том, чтобы это менялось. Так вот, что-то подобное происходит и с ролью мужей, и ролью отцов в Церкви Иисуса Христа. В принципе, эта роль определена была Богом для всех людей, для всего человечества. И наша главная цель заключается в том, чтобы мы могли в максимальной степени понимать, какую же роль Бог определил для наших мужчин, для наших отцов, какую роль они должны выполнить, какую задачу они должны достичь здесь, живя здесь на земле. Причина этого в следующем, друзья. Если эта роль не занята, если мужчины не исполняют своей задачи, если они не достигают цели, которую Бог предназначил, значит, эта цель остается недостигнутой. Значит, общество, семьи, церковь, они не получают того, что Бог предназначил через мужчин или через мужей и отцов делать. Так вот, одна из главных задач, которая возложена Богом на мужей и отцов, это духовное лидерство или осуществление пасторства семьи. Это чрезвычайно важная ответственность, друзья. Люди – это духовные существа. И с тем, что происходит в духовном мире каждого человека, связано абсолютно все. Духовный мир определяет образ мышления, он определяет ценности. Решения, которые человек принимает, духовные решения, они имеют чрезвычайно важные последствия, колоссальные последствия во всех сферах жизни, не только в духовной, но и в эмоциональной, в физической, в социальной, в политической, в семейной, в экономической и так далее. То есть все то, из чего состоит наша жизнь, оно сводится вот туда, в сердцевину, сводится к духу человека, к его мышлению, к его системе ценностей, которым он живет. Так вот, Бог поставил мужей, чтобы они были лидерами, которые формируют духовные ценности в своих детях, в женах и в тех людях, которые Бог поставил где-то как-то под их влияние. Есть много примеров духовного или важности духовных ценностей. Помните Адам и Ева. Решение, которое приняла Ева, принял Адам, это решение было сугубо духовным решением. Но это решение, как вы видите, оказало катастрофическое влияние на всю их жизнь, на жизнь их потомков, на жизнь человечества вообще. Если мы посмотрим народ израильский, их духовное решение, когда они не доверились Богу, когда пришли к точке, которая называлась Кадес-Варни, и они не пошли в обетованную землю, как Бог предназначил им, мы знаем, что это духовное решение оно стало причиной их 40-летнего блуждания по пустыне и, в конце концов, смерти целого поколения израильского народа. То есть духовные решения обладают или имеют чрезвычайную важность. Духовное лидерство мужа и отца заключается в том, чтобы иметь глубокое и точное понимание духовной реальности самому прежде всего. И потом в соответствии с этим помогать своей жене и своим детям формировать правильную систему ценностей, чтобы на основе этой правильной системы ценностей они могли принимать решения и действовать в соответствии с ими. Послание к евреям – одна из книг Библии, которая направлена специфически на то, чтобы помочь нам сформировать правильное отношение к самому главному элементу системы ценностей, к Евангелию. Люди, к которым оно было написано, как раз и страдали тем, что им недоставало понимания ответственности, понимания важности духовной сферы жизни. Они были религиозными, они были верующими людьми в общем смысле этого слова, но они не понимали, насколько важен духовный мир, насколько важно иметь interaction, взаимоотношения с этим миром, насколько ответственными является каждое решение, которое принимается. Кстати, эта проблема – одна из наиболее значимых проблем верующих всех поколений и нашего времени в том числе. Когда Иисус Христос учил своих учеников или представил своим ученикам образец молитвы, посмотрите, Он призывает их начинать свою молитву с осознания духовной реальности, с осознания величия Божьего. Посмотрите, Матфея 6, глава 9 стих написано: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Заметьте, прежде всего, когда речь идет о встрече человека с Богом, самая первая точка призвана к тому, чтобы помочь нам увидеть реальность такую, какая она есть. Помочь увидеть Бога, который сущий на небесах, который управляет всем, владыка вселенной. Помочь увидеть Его святым, помочь увидеть Его величественным. Помочь понять, что царствие Его устанавливается здесь на земле, и воля Его – это то, чему мы должны покоряться. Друзья, каждое богослужение – это встреча с Богом. Я понимаю, как трудно для нас приходить на богослужение, как на встречу с Богом. Я понимаю, что для нас богослужение – это нечто большее, чем только встреча с Богом. Это встреча с людьми, это определенный обряд, который здесь происходит. Это определенные функции, которые есть на богослужении. Но, к великому сожалению, вот эти функции, они вместо того, чтобы помочь нам встретиться с Богом, очень часто занимают главное место в нашем сознании. Так вот, каждый раз, когда мы приходим на богослужение, когда мы вместе поем, когда мы слушаем проповедь сейчас, и когда я проповедую эту проповедь, дорогие мои, самое главное – цель у нас сейчас встретиться с Богом лично, осознать Его величие, войти в понимание духовной реальности для того, чтобы она оказала на нас влияние. Послание к евреям фокусируется на этом вопросе. Его автор показывает впечатляющий, яркий портрет Иисуса Христа как единственного, кто способен решить проблему человеческого греха и привести людей к общению с Богом. Это цель. Об Иисусе Христе в Писании и в послании к евреям в том числе сказано очень много для того, чтобы помочь нам через Него прийти к Богу. Вот почему в этом послании постоянно слышны призывы, поэтому да приступаем к престолу благодати, где Он зовет нас идти туда в общение с великим Богом через Иисуса Христа. Абсолютная святость Бога и ужас человеческого греха требуют именно такого подхода к спасению человеческой души. Нужен был Искупитель, Сын Божий, который принял человеческую плоть и принес за нас искупительную жертву. Автор говорит о Христе не просто для того, чтобы расширить теологические знания этих людей, которым было написано послание. Он говорит о том, вернее, он говорит об этом для того, чтобы помочь каждому человеку через Иисуса Христа иметь живую связь с Богом. И этому посвящена большая часть послания. Я думаю, вы хорошо помните многие-многие темы, развивающиеся в этом послании. И вот в конце, в 12 главе, автор делает несколько выводов, о которых мы подробно говорили в прошлой проповеди. Давайте еще раз посмотрим 12 глава с 12 стиха. Здесь написано так. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Этот вывод содержит в себе три повеления. Если вы помните, мы говорили о них подробно. Первое, он обращается к людям и говорит: «Ободритесь, вот в связи с тем, что вы слышите в Евангелии, ободритесь». Ободритесь, потому что Евангелие Иисуса Христа ободряет, оно дает нам надежду, оно дает нам дерзновение для того, чтобы идти к Богу и верой полагаться на Сына Божьего. Второе, он говорит: «Приложите все усилия, чтобы достигать мира и святости». Мир и святость даны нам Иисусом Христом, они вменены нам. Иисус, Он человек мира, Он миротворец, и Он святой, принесший с небес святость. Но мы, когда восприняли этот мир и эту святость от Него, мы сейчас, живя и познавая Его, мы должны приложить все усилия, чтобы этот мир и его святость, они охарактеризовали собой нашу жизнь, нашу личность, наш образ мышления, наши взаимоотношения с окружающими нас людьми и так далее. Третье повеление, которое мы читаем в этом выводе, он говорит: наблюдайте о других или за другими, заботьтесь о других. Наблюдайте, он призывает. То есть Евангелие побуждает нас нести ответственность. Помните, мы подробно останавливались на этом, когда он обращается к этим унылым, рассеянным людям, которые где-то disoriented, они не сориентированы в жизни. Он обращается к ним и говорит, он показывает им Христа, показывает им Евангелие и говорит: вот в результате этого встаньте, встаньте, поднимитесь, вы расслаблены, поднимитесь, посмотрите на Христа, идите к Богу через Иисуса Христа, встаньте. И дальше он говорит: и теперь встав, прилагайте все усилия, чтобы достичь мира и святости сами. И вот тогда не забудьте о других. Не забудьте о тех, кто рядом. И конкретно говорит о трех вещах. Он, во-первых, говорит: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати, чтобы кто, будучи религиозным, не остался без Христа и без Его Евангелия, первое. Второе, он говорит: наблюдайте, чтобы не возник какой горький корень, чтобы среди вас не начал процветать грех где-то. Чтобы в ком-то возникший грех не стал отравлять ситуацию вокруг. И третье, он говорит, чтобы не было среди вас места нечестию, чтобы атмосфера в вашей среде, она не допускала какого-либо намека на нечестие, которое могло бы охватить собой людей. То есть вот эти три вывода, которые исходят из повеления «наблюдайте». Опять-таки мы говорим о главном обобщении всего послания. Он представил Христа, представил Евангелие и теперь говорит: ободритесь, приложите все усилия, чтобы достигать мира и святости, которые дарованы нам Христом, и дальше заботьтесь о других. Внимательно наблюдайте, заботьтесь о других. Это действительно то, из чего состоит христианская жизнь. Так вот, глядя на эти выводы, Нам нужно сейчас увидеть еще, в свете их увидеть еще несколько стихов, которые следуют за ним. Дело в том, что в последующих стихах автор послания к евреям представляет очень мощный аргумент, которым он хочет усилить вот эти выводы. Эти выводы исходят из всего того, что было сказано о Христе и Евангелии ранее. Но после того, когда он сделал, он говорит, есть нечто, что должно каждый Божий день нас поднимать и двигать к достижению этих целей. Он делает это очень интересным образом. Он строит этот свой аргумент на сравнении. В принципе, сравнение – это очень обычное дело. Это то, как мы регулярно познаем что-то неизвестное. Например, ребенок учится читать, когда он складывает известные ему буквы в слова. Буквы известны, слова неизвестны. Потом, когда известны слова, потом его учат складывать их в предложение. То есть он из чего-то простого может увидеть что-то более сложное. Таким же образом мы формируем представление о том, что мы не испытывали или чего мы не можем испытать лично. Например, большинство присутствующих здесь имеют представление, что такое километр или миля. И вот, имея это представление, мы можем сформировать понятие о расстоянии от Земли до Солнца. Мы никогда его не увидим, у нас не хватит нашего взора, чтобы охватить своим взором это расстояние. И мы никогда его не испытаем, мы никогда его не преодолеем. Но, прочитав учебник, мы можем понять, там написано, что расстояние от Земли до Солнца 149,6 миллионов километров. То есть мы знаем один километр, и мы знаем, что это много-много-много-много таких километров. То есть мы от простого можем иметь представление о чем-то более сложном. Или еще один пример. Многим из вас приходилось испытать на себе действие электричества. Надеюсь, что не всем, но кому-то приходилось испытать. И если вы отдернули руку вовремя, то вы здесь сегодня сидите. То есть электричество вас не поразило. Но, скорее всего, если вы испытали электричество, то, скорее всего, если здесь в Америке, то 120 вольт. Если это произошло еще в Советском Союзе, то это было 220 вольт. Вот. Но вы имеете представление, что это такое. Это очень неприятное дело. Таким образом, никому из нас не приходилось испытать электричество в 10 тысяч вольт, 10 киловольт. Все, что вы видели только, это на столбе такая табличка, там череп и такая молния нарисована, и написано «Не влезай, убьет». То есть ясно человеку, который попробовал чуть-чуть, или, может быть, как-то дети балуются, может быть, брали крону, батарейку и языком пробовали, она так щипит немножко. Это совсем маленькое-маленькое действие электричества. То есть люди знают маленькое действие электричества, и потом, когда им рисуют там предупреждение, они имеют представление, что это то же самое, только в 100 раз больше. Если от 120 вольт может отбросить очень сильно, то 10 тысяч вольт убьет. Заметьте, это обычное явление, которым мы пользуемся постоянно. Что-то подобное делает автор послания к евреям. После он представляет нам интересную историю. Он говорит о истории, которая записана в Пятикнижии. Он снова возвращается к Новому Завету, и он говорит о факте, который был очень хорошо известен в народе израильском. Евреи очень хорошо знали то, что произошло однажды, когда народ израильский пришел к горе Синай. Дело в том, что Бог неизменен. Он всегда свят. Если Он был свят тогда, когда народ израильский пришел к горе Синай, сегодня Он не стал менее святым. И вот Он обращается к тому, как Божья слава была выражена, проявлена в то время. Он обращается к этому описанию, и он говорит, теперь посмотрите, куда Бог приводит нас через Иисуса Христа. В каком-то смысле Ветхий Завет был несовершенным образом того, что должен был сделать Новый Завет. Ветхий Завет говорит о том, что Бог пришел к людям очень близко. Правда, этот контакт между людьми и Богом, он был все еще неполный. Между Богом и людьми еще достаточно много стояло. Бог находился на горе, люди все находились вокруг горы. Послушайте, как об этом говорит послание к Евреям, 9 глава, немножко раньше. Он говорит о том, что вот то, что было явлено тогда, это можно назвать образом, который указывает на оригинал. В данном случае, в 9 главе, он говорит о святилище. Этим самым Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния, она есть образ настоящего времени. То есть была скиния, был храм, было место, где люди встречались с Богом. И это называется образом того, что настоящее в действительности. И вот что делает автор послания, он берет и показывает, насколько яркая слава, проявленная через образ. И говорит, то насколько же величественнее слава настоящая. Давайте посмотрим немножечко на этот аргумент, который должен нас мотивировать к тому, чтобы мы могли ободриться, искать мира и святости, и заботиться о других. В чем заключается этот аргумент? Прежде всего, грандиозность образа. Вот как здесь написано с 18 стиха. «Вы приступили не к горе осязаемой, обратите на эти частички отрицания, не». То есть он вспоминает то, что было, и говорит, но вы приступили не к тому, что было, к чему-то еще большему. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете». Что это за событие? Давайте вернемся в книгу «Исход» и посмотрим, немножечко вспомним, что происходило тогда. После нескольких недель странствования народ израильский, вышедший из Египта, пришел к горе, которая называлась Синай. На этом достаточно диком и пустынном месте Бог решил заключить с народом израильским завет. Вот как это описано в книге «Исход», 19 глава. Первый стих. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». В этом месте Бог призывает Моисея, чтобы он приготовил народ к особому событию. 10 стих. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Заметьте, во-первых, народ должен был осветить себя. Это, конечно, очень субъективное, относительное явление. Никто не может быть святым без крови Иисуса Христа, без жертвы Иисуса Христа. Но Бог хотел, чтобы люди могли совершить церемонии омовения, чтобы они готовились ко дню встречи с Богом особым образом. И поэтому он говорит, 2 дня вымойте одежды, приготовьте себя, настройтесь, это будет специальное особое событие, когда вы будете встречаться с Богом. Более того, в своей инструкции, которую Бог дает Моисею, он говорит и несколько раз подчеркивает, что даже вот эти освященные, приготовленные люди, они не могут взойти на гору. Он говорит, проведи черту вокруг горы, чтобы никто, не дай Бог, не пересек эту черту. Бог ясно показывает, что Он свят, а люди грешны. И грешный человек, несовершенный человек не может просто так прийти к Богу. 14 стих. И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ. И они вымыли одежду свою и сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. Заметьте, величие и явление Божьей славы проявилось здесь в нескольких формах. Громы, молнии, густое облако над горой, сильный трубный звук, огонь там на горе. И все это приводит людей в трепет. Гора дымится, и Господь сходит. Вот это огненное сошествие Господа. И все это сопровождается сильнейшим землетрясением. Не знаю, как вам. Нам приходилось, мы жили когда в Лос-Анджелесе, переживать несколько землетрясений. Ощущение очень устрашающее. Когда земля трясется, когда что-то там упало и потряслось немножечко, это впечатляет. Но когда вся земля трясется, когда все то, что вокруг, начинает трястись или рушиться, это приводит в ужас. Вот это состояние Бог специально организовал для того, чтобы народ ощутил, Бог сошел в эту точку. Опять-таки, это было очень, это был образ всего. Это была очень ограниченная форма. Это не было место постоянного пребывания Бога. Бог просто соприкоснулся, Он пришел для того, чтобы вот здесь дать свое откровение. И Он именно там, в тот момент, дал 10 заповедей. Это сердцевина морального закона или свода моральных правил, которые Бог передал как часть Ветхого Завета. 19 стих. И звук трубный становится все сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисей на вершину, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Заметьте, он еще раз предупреждает. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил и Господь. Именно в этой атмосфере Бог представляет свое слово, представляет народу 10 заповедей. Все это происходившее, оно настолько поражало народ своим величием или славой, что народ попросил Моисея, чтобы Моисей сам разговаривал с Богом и приходил им только рассказывал. Послушайте, 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказал Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть». И вот слушайте дальше, очень важные слова. «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Заметьте, здесь ясно сказано: не бойтесь, но Бог пришел, чтобы испытать, Он явил Себя в Своей славе, чтобы вы, боясь Его, не грешили, чтобы страх Его был мотиватором для вас. Это очень просто, можно опять-таки сравнить с еще менее слабым образом. Скажите мне, пожалуйста, почему все или подавляющее большинство водителей, увидев полицейского, тормозят? Причина простая. Потому что страх побуждает человека не грешить. То есть, когда человек видит, что возмездие рядом, то понятие этого возмездия, оно помогает человеку контролировать скорость в данном случае или не нарушать правила дорожного движения. Вот что-то подобное, только в более серьезном масштабе. Бог явил народу израильскому, и Он показал всю свою мощь и силу, и славу, и святость. И Он говорит через Моисея: это сделано для того, чтобы помочь вам, чтобы вы не грешили. Теперь вспомните, о чем мы говорим сегодня. Мы говорим о том, что вот это явление Божьей славы, это еще маленькая несовершенная форма того, насколько Бог в действительности славен. И когда Он говорит, куда приводит нас Иисус Христос к этому престолу благодати, Он говорит, если вы действительно будете идти к престолу благодати, вы не будете грешить. Вы будете побеждать грех. У вас будет мотивация не грешить. Если тогда люди, соприкоснувшись с Богом, были в таком ужасе, то насколько славнее и величественное непосредственное соприкосновение с Богом. Вы знаете, каждый раз, когда люди встречались с Богом близко, их реакция была примерно такой же. В книге пророка Исаия в 6 главе описана ситуация, когда сам пророк имел привилегию соприкоснуться с Божьим присутствием. Исаия 6 глава 5 стих, послушайте, что он говорит. Он пал ниц, написано, и в ужасе воскликнул. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Это естественная реакция у всех людей, приближающихся к Богу. Друзья, Бог не изменяется. Он велик всегда, Он всегда свят, Он всегда славен, Он всегда грозен. Непосредственное соприкосновение с Ним всегда опасно для людей. Вы знаете, что после того, как был заключен Синайский завет, вот эта описанная ситуация, помните, что Бог дал указание построить скинию, и Он сказал, я буду там жить, я буду пребывать. Но людям было запрещено туда входить. Туда, в эту скинию, во святое святых, мог зайти только особый человек, специально подготовленный. Этот человек, который имел должность первосвященника. Особые люди. Один раз в год, в особое время, специально пройдя специальные церемонии омовения, очищения, жертвоприношения, искупления своих собственных грехов сначала – первосвященник, и потом только со специальной жертвой, после того, как эта специальная жертва принесена, и от нее взята кровь, вот с этой специальной кровью один раз в год первосвященник мог зайти в присутствие Божие. Любое отклонение от этого предписания было чревато смертью первосвященника. Это чрезвычайно важный элемент, где подчеркнуто было, что с Богом нельзя шутить. Это действительно чрезвычайно большая ответственность. Мы знаем, что Бог всегда очень серьезно относится или относился к соблюдению условий приближения к Нему. Помните, Надав и Авиуд, два сына Аароновых, они были священниками. Они не входили во святое святых, они входили в святое, то есть предварительная комната, до той комнаты, которая называлась Святое Святых. И вот они зашли туда, и все, что они сделали, они принесли свой собственный огонь, так называемый чуждый огонь, не тот, который Бог зажег там. Они принесли свой чуждый огонь, свой собственный огонь туда, в этих кадильницах, которые у них были, и они были немедленно поражены огнем с неба. Они умерли. Сыновья Аарона! Ну, Бог мог бы по знакомству как-нибудь, но Моисей же столько много пожертвовал, что он вывел народ из Египта. А Аарон, его брат, они вместе ходили, сколько перед фараоном вытерпели. А здесь это детки Аарона самого. Ну, как-нибудь мог бы Бог снизойти. Мог бы, это точно. Он очень любит Аарона и его детей, и всех остальных. Но Бог очень ясно сказал... Помните вот этот знак на столбе? «Не влезай, убьет». Бог очень ясно сказал, соприкосновение с Его святостью чревато смертью. Или помните Оза? Это был сын того человека, во дворе которого стоял долгое время ковчег. И потом, когда Давид решил перенести его в Иерусалим, помните, взяли этот ковчег, и ковчег везли на валах, вот. И один из сыновей, не являясь сыновей этого человека, где стоял ковчег, его звали Оза, он не являлся левитом или священником. И когда валы везли этот ковчег, он наклонился, и Оза решил поддержать его. И Бог наказал его там же смертью. Вы знаете, для чего все это описание Ветхого Завета? Только для того, чтобы мы сегодня могли знать, что Бог свят, велик, могуществен, и с Ним нельзя шутить. Вот почему автор послания к евреям вспоминает это. Он говорит, когда вы говорите о благодати, о Христе, о христианстве, о милости, о искуплении, не забывайте, что Бог тот же, что Бог не перестал быть величественным. В этом одна из целей великого Бога. Мы склонны думать о Боге сквозь призму самих себя, измеряя его человеческими мерками. Вот почему языческая мифология, она представляет Бога всегда в образе людей, возможно, великих людей, но все-таки людей, которые обладают какой-то силой и мудростью. Библия показывает Бога другим. Библия показывает, что Бог радикально отличается от людей, от ангелов, от всего творения. В человеческом сознании отсутствуют вот эти категории, при помощи которых мы могли бы получить полноценное понятие природы и сущности Бога. И Бог использует то, что у нас есть, для того, чтобы помочь нам увидеть Его величие. Давайте еще раз посмотрим 18 стих 12 главы Евреям. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному зову и не гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним было более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было». Вы приступили к чему-то большему. И далее автор говорит о еще более значимом величии славы оригинала. Давайте посмотрим на него. На протяжении всего послания мы видим это сравнение, и я вам уже представлял эту таблицу, и еще раз ее представлю для того, чтобы мы могли увидеть это яснее. Превосходство Нового Завета. Ветхий Завет был заключен на горе Синай. Новый Завет заключен на горе Сион. Гора Сион – это та гора, где расположен Иерусалим. Это та гора, где была совершена голгофская жертва Иисуса Христа. И вот сравнивая Синай и Сион, он сравнивает Ветхий Завет и Новый Завет. Послушайте, какое различие. Посредник в Новом Завете Иисус Христос, в Ветхом Завете Моисей. Место – гора Сион, место горы Синай. Жертва – безгрешный сын вместо животных. Дар или знак Завета – кровь Христа вместо крови животных. Святилище небесное, куда вошел Иисус, вместо земного. Характер, завершенный характер Нового Завета вместо промежуточного. Качество – это вечный завет вместо временного. О законе в целом сказано, что он был детоводителем ко Христу. Эта таблица помогает нам увидеть великое превосходство оригинала над образом. Всякий образ является несовершенным отражением оригинала. И автор приводит этот пример и говорит следующее. Посмотрите, если в несовершенном образе Божья слава была явлена так могущественно, хотя люди не имели полного доступа к нему, только Моисей мог туда зайти. И потом 70 еще старейшин, священники, и 70 старейшин, которые вместе с ним, потом им было разрешено зайти. И то это было ограниченное, разовое соприкосновение Бога с этими людьми. Весь народ не имел доступа к Богу. Теперь он говорит о превосходстве Нового Завета. 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Несколько точек сравнения, которые здесь есть. Первое – это непосредственное общение с Богом. Как я уже отметил, что во время Ветхого Завета только Моисей и только некоторые люди имели доступ к Богу, и они потом говорили, приходили к народу и говорили все оставшееся, все то, что они слышали от Бога. Позже известно, что Бог пребывал в Скинии, И опять-таки его местонахождение было изолировано от народа. Народ не имел прямого доступа. Они должны быть через священника, через жертву, которую возьмет, он был посредником, возьмет эту жертву и принесет Богу. Послушайте, что сказано здесь о Сионе. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога живого». Гора Сион, как я уже сказал, это место, где был расположен, на котором был расположен Иерусалим, и там был установлен, там был построен храм, там находилась скиния, там находилось место пребывания Бога. Ну, друзья мои, вот этот образ земного Иерусалима, земной Иерусалим был образом вот того вечного пребывания Бога. Если вы читаете пророческие книги, в книге пророка Иезекииля написано, как слава Божия, Шекайна Глори, как она уходила с этого места, она уходила в тот небесный Сион, в небесный Иерусалим. Именно в этом смысле он говорит, этот автор послания к евреям говорит о Сионе, он говорит, вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого. То есть всякий верующий человек, друзья, всякий человек, спасенный Иисусом Христом, он еще живя здесь на земле, имеет доступ к небесному Иерусалиму, к месту славного и вечного пребывания Бога вместе с тьмами Его ангелов. Это действительно величественное и славное место. Вот как описывает его Иоанн в книге Откровений. 5 глава Откровения, 11 стих. «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Заметьте, атмосфера торжественного поклонения Богу и Агнцу. 13 стих. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я, говорило, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь, 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Друзья, спасение – это непосредственное соприкосновение с небом, с местом постоянного и непосредственного Божьего присутствия. Верующим людям необходимо помнить об этом и жить в постоянном осознании этой реальности. Именно для этого написано в Библии. Именно для этого здесь столько указаний о небесном Иерусалиме. Бог, который благодаря Иисусу Христу стал нашим Отцом, к которому мы обращаемся в каждой молитве, это великий и славный Бог, перед которым продолжают трепетать ангелы. Для нас Бог стал чем-то таким обыденным, простым. Господи, благослови эту пищу. Господи, благослови меня в путь. Господи, благослови то. Господи, дай то. Господи, пошли вот это. Люди сделали Бога чем-то обыденным. Они спустили Его с небес. Друзья, Бог сошел с небес в образе Иисуса Христа для того, чтобы открыть нам дорогу на небеса. Он не сошел сюда, чтобы здесь жить. Он сошел для того, чтобы поднять нас в славу небес, а не оставаться здесь, в этой земной, грешной, поверженной тлению реальности. Спасение соединяет нас с небом. Читайте Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, и вы видите, что целью Бога было всегда оторвать человека от земли и направить его в небеса. Вот почему Колоссянам 3:1 написано: «О горнем помышляйте, а не о земном». Вот почему Иисус Христос говорит, собирайте сокровища себе на небесах, а не здесь на земле. Потому что реальность небес – это истинная реальность, которой так не хватает для нас, для того, чтобы мы осознавали ее. Второй элемент сравнения здесь – это Божий народ. Это второй фактор выражения Божьей славы. Первое – Бог выражает свою славу вот в этом новом Иерусалиме, вернее, в непосредственном общении с Богом, где люди находятся рядом с Ним, и они, имея это общение с Ним, они трепещут, радуются, поклоняются Ему, прославляют Его. Второе. Верующий человек становится частью Божьего народа, который был главной целью создания всей вселенной. Слушайте, что здесь сказано. «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Заметьте, церковь первенцев – это первородные люди, то есть это те, кто стал частью первородного Сына Иисуса Христа. Церкви первенцев, торжествующему собору – это особо избранные люди, особые люди, за которых заплачена высочайшая цена. Церковь – это главная цель существования Вселенной. И автор хочет подчеркнуть, он говорит, вы становитесь частью через Евангелие Иисуса Христа, вы становитесь частью великого народа. Это цвет нации. И этот цвет стал цветом по причине того, что они соединены с Божьим Сыном, с прославленным Бога-человеком. Откровение 21 глава 2 стих написано, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками». И Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Друзья, спасенный Иисусом Христом человек становится участником этого святого города. Он становится частью церкви Иисуса Христа. Осознание принадлежности к церкви Иисуса Христа – это еще один важнейший мотиватор, движущий нас к тому, чтобы мы ободрились, чтобы искали мира и святости, чтобы заботились о людях, которые рядом с нами. Третье, о чем он говорит здесь, он говорит о великом судье. Когда мы приходим через Иисуса Христа к Богу, помните, мы говорили о том, что жертва Иисуса Христа превращает трон Божий из престола суда в трон благодати для нас. Но нам нужно помнить, что это тот же самый судья, который продолжает судить грешников. Вот почему он подчеркивает здесь, «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Заметьте, и к судьи всех. Бог и наш судья тоже. Единственная причина, почему мы можем стоять перед Ним, потому что если мы являемся верующими в Иисуса Христа, детьми Иисуса Христа, Бог осудил наш грех в Иисусе Христе. И нам нужно помнить об этом. Вот как сказано в нем, Откровение 20 глава 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Друзья, это тот же самый Бог. Мы часто забываем о том, что Он не стал менее святым и не стал менее требовательным. Мы защищены от Его поражающего суда только одним – жертвою праведности Иисуса Христа, с которым мы соединились благодаря нашей вере в Него. И последнее, четвертое, самое великое проявление Божьей славы – это сила и слава Божьего Сына. В действительности, вот эта последняя фраза является ключом, открывающим все предыдущие. Послушайте еще раз. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Несколько слов, друзья. Первое, он говорит, обретая спасение, мы соединяемся с теми, кто прошел впереди нас. Он говорит о духах праведников, достигших совершенства. Заметьте, он подчеркивает, что это духи, то есть они еще не получили проставленного тела. Это те люди, кто спасен Христом, кто сделан совершенными благодаря жертве Иисуса Христа. И они достигли финальной стадии этого совершенства, то есть они уже там на небесах в прославленном состоянии. Это первое, что он говорит. Он говорит, вы сейчас находитесь, вы проходите ваше поприще, но посмотрите, что там вас ожидают те, кто уже прошел, кто был спасен Иисусом Христом, кто уже соединен там с Ним навсегда. Ну, заметьте, далее он объясняет причину. Он говорит, и к ходатаю Нового Завета. Слово «ходатай» в данном случае точнее нужно перевести как «посредник». Это тот, при помощи которого был заключен Новый Завет. И он подчеркивает, и к ходатаю Нового Завета, и Иисусу, он не говорит ко Христу, он подчеркивает его человечность. То есть он говорит о Бога-человеке Иисусе, который здесь на земле взял на себя наш грех. И кровекрапление, говорящее лучше, нежели Авелева. Это еще один очень интересный элемент. Заметьте, в 4 главе книги «Бытие» написано о том, что когда Авель был убит, невинно убиенный, Каин, его брат, убил Авеля абсолютно без вины. И там написано, в 4 главе 10 стихом «Бытие» написано, что кровь Авеля взывает к Богу, прося возмездия. Речь идет о следующем, друзья. Всякая невинно пролитая кровь требует возмездия в духовном мире. И это возмездие обязательно будет. Бог говорит о том, что оно обязательно будет. Если кровь Авеля имела такую силу, что она взывала к небесам, то сколь более кровь невинно убиенного Сына Божьего, который умер на Голгофском кресте здесь на земле за наши грехи. И эта кровь имеет силу в духовном мире. Эта кровь, как жизнь, отданная за наши грехи, она действует на небеса. Она оказывает действие на духовный мир. Это должно мотивировать нас. Друзья, вот все то, что мы прочитали сейчас, все это приведено здесь, в этой книге, только для того, чтобы стать мотиватором для каждого из нас. Стать мотиватором для того, чтобы мы искали Бога. Я хотел бы задать сегодня вопрос каждому отцу и каждому человеку, кто здесь сегодня. Ищете ли вы Бога? Христос открыл нам Бога. Он открыл доступ к Богу. К великому сожалению, мы, верующие люди, очень часто не пользуемся этим доступом. Мы будем молиться сейчас. Давайте мы встанем. И я хотел бы, перед тем, как мы помолимся, прочитать одну цитату из книги Эйдена Тозера «Стремление к Богу». Замечательная книга, она, по-моему, есть у нас в магазине, в книжном. Если вы ее еще не читали, обязательно прочитайте, купите. Он пишет следующее. Это 1948 год, 70 лет тому назад. Настоящая простота во Христе встречается теперь между нами исключительно редко. Ее вытеснили программы, методы, лиги, союзы, общества и бешеная, требующая крайнего напряжения нервов деятельности. И все это крадет у нас время и занимает наше внимание, но в принципе не способно удовлетворить сокровенные желания сердца. Отсутствие глубоких переживаний, неискренность в молитвах – это рабское, подобострастное угождение требованиям мира сего, свойственное нашей религиозной жизни. Все это говорит о том, что наше знание Бога несовершенно, и мир Божий в самом деле вряд ли знаком нам. Отцы, знаете ли вы дорогу к Сиону и ведете ли вы туда вашу семью? Помолимся.